Время прямого эфира подошло. Сегодня мы начинаем в 16:30 по Москве. Вот именно это время сейчас показывают наши часы. Стало быть, мы начинаем. Сегодня вы будете слушать в течение часа как минимум Александра Потиевского. И, конечно же, у вас будет возможность задавать ему свои вопросы с помощью скайпа или с помощью нашего сайта. А вопросы старайтесь, пожалуйста, подбирать по теме. Тема у нас «Как получать откровение» или «Почему мы не понимаем друг друга?». Об этом мы начали говорить уже неделю назад. Запись эфира, который проходил неделю назад, можно, как всегда, найти в разделе «Прямые эфиры». Если вы не были на эфире, рекомендую вам переслушать первый эфир. Ну, а сейчас, прямо сейчас, лучше слушать прямой эфир. То есть вторая уже наша беседа с Александром. Давайте поприветствуем его. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. И здравствуйте все слушатели Аюрведа Радио.
Ну что, мы продолжаем. Готовы вас слушать.
Да, мы продолжаем. Давайте мы вначале вспомним чуть-чуть, о чем говорили в прошлый раз. Итак, человек может жить, знаете, как слепой, глухой, лишенный чувств, вот, или получать откровение. Вот ни много ни мало разница именно такая. Настоящая жизнь или прозябание. И может показаться, что это гротеск, да, что это такое преувеличение, но это на самом деле так. То есть, хоть раз получив вот хотя бы крупицу вот этого откровения, вот этого ощущения полноты настоящей жизни, уже потом, знаете, как-то начинает человек смотреть по-другому на то, что его окружает, на то, что предлагает ему привычный образ жизни. Кино, книги, турпоходы, там, экстремальные виды спорта – это все, конечно, здорово. Они на какое-то время дают ощущение жизни. Но заведомо временное, и после них, знаете, обязательно приходит отходняк, так называемый, да, то есть рикошет. То есть потом начинаешь скучать. Откровение же обладает прямо противоположным эффектом. Оно поселяется в сердце человека, и оно, наоборот, будет. Потому что каждую секунду жизни человек, он не мечтает об отпуске или выходных, когда он оттянется на полную катушку. Наоборот, каждую секунду жизни он это ищет. И у него, если он знает, как это делать, есть шанс очень неплохой найти это ощущение вот именно жизни. Есть специальный термин на санскрите, в ведах, да, читание. Читание буквально переводится как жизненная энергия. И в принципе человек может жить либо так, что его жизненная энергия, которая находится в сердце, убывает, либо так, что эта энергия, наоборот, пробуждается и наполняет его вот этим ощущением этой жизни, радости. Поэтому часто, знаете, люди задают вопросы, правильно ли я живу? Ну, это очень просто проверить. Прислушайтесь просто к своему сердцу. Да, как там эта жизненная энергия читания и поживает? Она убывает, она затухает? Или наоборот, она как родник бьет ключом и наполняет вот такой светлой радостью? И мы говорили о том, что в сердце каждого человека живет эта способность получать откровения. То есть не просто то, что я слушаю, не то, что приходит через органы чувств, а то, что как бы вот в общении, это то, что между словами, то, что пытается передать каждый человек, или то, что он пытается услышать, но чаще всего, к сожалению, не слышит и не может это выразить. И вот эта неспособность к получению откровения, она проявляется во всех сферах жизни, во взаимоотношениях с друзьями, с близкими, с семьей, с детьми. Почему так происходит? Потому что люди обычно пытаются подменить, да, откровение, то есть то, что от сердца к сердцу, от души к душе, пытаются подменить общением на уровне ума или разума. И в прошлый раз мы говорили о том, что такое ум и разум. Ум – это ощущение собственной правоты. Я знаю, как правильно. И вот это такой непрошибаемый просто панцирь, который надет на человеке, и он идет с ним по жизни. И с одной стороны, жить так легко. Потому что об этот панцирь разбиваются все сомнения, все беспокойства, вся боль, которую могут испытывать окружающие люди. Я понимаю, они просто не правы. Это их карма, то, что с ними происходит. И то, что это происходит вокруг меня, я не виноват. Это просто их карма, а я вот, ну, просто орудие судьбы в их жизни. Вот. Ум, он заставляет человека думать таким образом. Сложность в том, что этот панцирь, выйти из него очень трудно, очень сложно, очень страшно его раскрыть. У меня такая, вокруг меня ракушка сомкнутая такая, и мне внутри уютно. Снаружи люди там пытаются до меня достучаться, стучат в эту раковинку, кричат: открой, открой, мы хотим с тобой пообщаться, мы хотим открыть тебе сердце, узнать, что у тебя на сердце происходит. Но я закрываюсь, да, закрываюсь в этой раковине своего ума, в ощущении своей правоты. И более того, я возвожу бастионы вокруг, я обосновываю это философией, цитатами священных писаний, из книг мудрецов, я обосновываю, что я прав, а они нет. И, ну и все, собственно говоря, и так я живу. И единственное, к сожалению, человек до самой смерти может жить таким образом. Единственное, что он, когда он может понять, что все это было напрасно, и, в общем, не то, не ради, ну, не ради этого он рождался на свет, это момент смерти, когда он понимает, что эта правота, она ничем ему не поможет. А преодолеть, выйти из этой раковины, да, можно с помощью разума. А разум – это инструмент, который обладает способностью сомневаться. Ну, есть такой, знаете, помните, или слышали наверняка, Декарт, да, который, Декарт, который говорил: я мыслю, следовательно, существую, но он имел в виду: я сомневаюсь, следовательно, существую. То есть он призывал все подвергать сомнению. И, в общем-то, идея правильная. Ну, он в конечном счете зашел не туда, но это, как бы, в данном случае не суть важно. Но то, что разум, способность сомневаться, это выше, чем ум, это он гадал правильно. И разум способен разоблачить. Он способен задать очень простой вопрос, которого страшно боится ум. Простой вопрос. Может быть, это я дурак вообще? Может быть, это из-за меня? Из-за моих действий вот люди вокруг страдают, не хотят со мной общаться, плохо обо мне говорят, думают. Может быть, это во мне причина на самом деле? Может, я что-то не так делаю или не так думаю? И если разум достаточно силен, если человек закаляет его, делает сильным, то очень быстро такой человек начинает видеть происки ума. Он начинает видеть, что во всех тех, абсолютно во всех тех случаях, когда мы, вот, казалось бы, с полным основанием, на 100%, со 100% уверенностью можем сказать, что вот причина конфликта – это другой человек, сильный разум позволяет увидеть, что, ну, как минимум на 50% виноват я. То есть разум, он осложняет жизнь в этом смысле, потому что сразу становится понятно, что в конфликте всегда виноваты двое. Один из них – это я. Это, конечно, причиняет боль. Но в то же время, мы в прошлый раз говорили об этом, что эта боль очень быстро сменяется чувством облегчения, свободы. Потому что те камни просто, да, вот те могильные плиты вот этих убеждений в своей правоте, которые навалил на наше сердце ум, они начинают падать, они начинают вот сваливаться, и сердце освобождается, жизненная энергия освобождается, начинает циркулировать, человек чувствует, что он живет, ощущает свободу. Потому что он понимает, что вот эта его правота, это на самом деле, ну, это оковы, да, это кандалы, которые надеты на нем. И я не живу, я защищаю свою правоту, я защищаю свои оковы. Это поразительно, но это на самом деле так. Вот разум позволяет нам от этих оков избавиться. И также мы говорили в прошлый раз, что это еще не предел, да, что это свобода, но это всего лишь навсего выход в ноль. Да, то есть это освобождение от ограничений, от догм, которые живут в нашем сознании, о том, что жить надо так. Я помню, был у меня такой интересный опыт. Я тогда интересовался психологией, психотерапией. Психотерапевты, знаете, немножко такие люди. В общем, тем, кто практикует экстремальные виды спорта, до психотерапевтов далеко на самом деле. Потому что так как над собой психотерапевты издеваются, никто не издевается. То есть проверка самого себя на слабо, преодоление самого себя. Вот такие штуки. Вот. В том числе нужно было просто пройти и попросить милостыню. Вот ни много ни мало. Выйти на улицу и попросить милостыню. И я, ну, пока сидишь в комнате, проговаривается это задание, думаешь: ну, господи, ну что такого, казалось бы. Ну, выдержал, попросил, все нормально. Но как только выходишь на улицу, вот тут сразу начинаются веселые штуки. Потому что ум, он начинает просто вопить, он начинает кричать. Да, что обо мне подумают, о боже мой, не дай бог кто-то знакомый пройдет, увидит, что я тут побираюсь, что обо мне они будут думать, моя репутация, что с ней случится тогда? В общем, страшно. И начинаются всякие защиты. То есть, пытаешься найти защиту в чувстве юмора, так, с шуткой, а не пожертвуете или чего-нибудь. Или изображаешь, вы знаете, вот от поезда отстал, сам ему не местное, деньги, документы украли, на билет не хватает, дайте немножко. Или еще как-нибудь. То есть, но, вот просто попросить не можешь. Я этот, тот момент очень четко почувствовал, как я не свободен на самом деле. Вот это догма, я прав, я должен быть сильным, я должен быть каким-то успешным, я должен быть состоятельным, богатым, я должен. Вот должествование это жизнь на уровне ума. Я все время чего-то должен, но я не живу. Я просто отдаю долг. Самое печальное, что это не настоящий долг, фальшивый, искусственный, придуманный. Это он не имеет к моему истинному долгу никакого отношения. Более того, тратя время на вот эти фальшивые долги, да, я не исполняю свой настоящий долг. И поэтому как раз-таки не живу. Вот это вкратце то, о чем мы говорили в прошлый раз. Олесь, как? Нормально? Вспомнили?
Да, проясняется, хорошо. Вспоминается.
Ага. И мы говорили о том, что откровение – это... что самое лучшее, что про него можно сказать, что оно не имеет ничего общего с тем опытом, который сопровождает нас в течение повседневной жизни. Он качественно иной. Откровение – это то, что я не могу ни почувствовать, ни догадаться о нем. Оно, это просто другое. Помните пример с фигуркой шахматного коня, Олесь? Помните, мы разбирали?
Да.
Да, что есть фигурка шахматного коня, и с помощью ума или разума я могу понять, из чего она сделана, размер, форма, плотность, вес, там, свойства различные этого материала. С помощью разума я могу придумать, как его использовать в своей жизни. Но откровение – это когда приходит тот, кто знает правила игры, говорит, ты знаешь, предназначение этой фигурки, ее суть – это ходить буквой «Г» по шахматной доске. И вот это то, до чего я сам никогда не могу додуматься. То есть откровение – это то, что выводит меня в совершенно новую сферу. Мы также в прошлый раз говорили о том, что признак того, что человек движется в сторону откровения, признак, что человек правильно занимается духовной практикой, это то, что в его жизни появляется больше свободы. Вот все те ложные долги, которые он на себя взвалил, я должен быть... И дальше начинаются интересные вещи. Я должен быть послушным сыном или послушной дочерью. Я должен быть там хорошим отцом или хорошей матерью. И в чем сложность? Слова-то правильные, но ум, он совершенно неправильно их трактует. Он трактует их, да, послушным сыном или послушной дочерью, так, как я это понимаю. Хорошим отцом или хорошей матерью, так, как я это понимаю, а не так, как это в реальности. То есть он погружает человека в иллюзию. Вот такая грустная ситуация. Если это жизнь без откровения. Например, в отношениях, чаще всего это, конечно, семейная жизнь, отношения между мужем и женой. Каждый из них абсолютно убежден, что знает, как вести себя правильно, что значит хороший муж, что значит хорошая жена. Но это то, что придумал ум. Это иллюзия, это не имеет никакого отношения к реальности. Потому что это все вместо любви. Вот что самое печальное. Вернее, это любовь, в кавычках, так как ее понимает ум. Но это не настоящая любовь. Да, Олесь?
Нет, я слушаю, я ничего пока не
говорила. Хорошо, мне показалось, что там. Хорошо. Вот, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. А в этот раз у нас задача более сложная, по сути дела. Потому что сейчас мы разберем... именно технологию получения откровения, как этому научиться, или если более широко вообще, как быть учеником, да, потому что получать откровение – это полномочия или прерогатива именно настоящего ученика. Тот, кто учеником не является, откровение не получить в принципе не может. Есть такая грустная шутка про человека, который перестал быть учеником. Он еще может быть учителем, Ну, уже перестал быть учеником. Это значит, он еще может учить, но уже не может ничему научиться сам. Это значит, что человек, он потерял откровение, он снова опустился на уровень ума или разума. Вот. Ну, не будем забегать вперед. Итак, есть два взгляда на жизнь. Да, подведем еще раз промежуточный итог. Это через чувство, ум и разум или через откровение. И, Олесь, скажите, пожалуйста, вы, опять же, отдуваетесь у нас за всех наших слушателей.
Давайте, что сказать.
Ага. А где приводится пример того, как видит жизнь человек, получивший откровение и строящий жизнь на его основе? Где можно найти такие примеры?
Так, получивший откровение, ну, я не знаю, где, в книгах каких-то.
А в каких конкретно?
Ну, не знаю, не могу сказать, вдруг неправильно скажу.
А не бойтесь, это ум сейчас подсказывает, а я боюсь, а вдруг неправильно. А вы прислушайтесь к сердцу.
Ну, есть священное писание, веды, которые мы изучаем, есть...
Ну,
есть Шримад Бхагаватам.
Священное писание, не обязательно веды. Тут вот интересный такой момент, что... Маленькое лирическое отступление, что называется, да, мы опять же в прошлый раз эту тему немножко затрагивали, что истинный духовный опыт и носитель такого истинного духовного опыта или истинный духовный учитель, он не обращает внимания на то, какой конфессии принадлежит человек. Для него важно только одно, продолжает ли человек искать Бога. Продолжает ли он быть учеником. И если это есть, то все нормально. Религия, конфессия, значения никакого не имеют. Человек продолжает искать Бога. А ищет ли он его в пещере, в Гималаях, или в церкви, или в мечети, или в храме, это вообще не принципиально. Самое главное вот это. Человек находится в поиске Бога. И какие конкретно священные писания? Библия, Тора, Коран, Веды. Это несущественно. Вот это тот важный момент, о котором нужно знать, чтобы мы за деревьями не перестали видеть лес. Лес – это поиск Бога. А деревья – это инструменты, которые мы для этого используем. Ну, вот ритуалы, обычаи, там какие-то, да, обряды. Вот. Они очень легко застилают глаза, замыливают взгляд. Вот. Но так или иначе, в священных писаниях мы получаем информацию о том, что такое мир, какое место мы здесь занимаем, кто такой Бог, какие у нас отношения. Вот. Но есть такая сложность. Веды утверждают, что душа по природе своей имеет пограничную природу. Пограничная – это значит, она должна быть в связи с кем-то обязательно. Она не может существовать сама по себе, некомфортное существование, просто плохо. Есть такое сравнение, что душа, она, знаете, как вот щеночек такой. Знаете, щеночек на улице видели потерявшегося щенка какого-нибудь? Когда-нибудь видели, Олеся?
Угу, да, такая душещипательная картина.
Да, такая вот он бедный, он ищет, потому что ему хочется, ему нужен обязательно хозяин, ему нужно кому-то быть привязанным, ощущать вот эту свою связь с каким-то, с человеком, вот ему, чтобы эмоции, чтобы его любили, чтобы о нем заботились. И душа, когда она одна, она в таком же состоянии находится, она мечется, она говорит, пожалуйста, ну кто-нибудь примите меня своей, да, скажите, что вот тут твое место, оставайся здесь, пожалуйста, пожалуйста. И есть всего два хозяина, у которых душа может обрести это прибежище. Ну, хозяина, может быть, слово так не может, немножко удачно, но два прибежища просто. Это либо духовная сфера, либо материальная. Духовная энергия или материальная энергия. Реальность или иллюзия. И там она может получить определенное прибежище. То есть она может почувствовать себя дома. Другое дело, что один дом истинный, да, другой ложный. И в истинном доме ее действительно любят, а в ложном доме ее просто откармливают на убой. Вот. Но кормят и там, и там. И нюанс в том, что человек он может соприкасаться только с одной реальностью за раз. Или там, или там. Или он посвящает свою жизнь обретению связи с духовным, да, с царством Бога, с духовной сферой. Либо же он строит свою жизнь, имея в перспективе обретение дома в царстве материальной энергии, в царстве майя, иллюзии. Вот. Или невозможно быть и там одновременно. То есть человек, он должен к чему-то притянуться. Помните эту старую шутку про обезьяну, которая никак не могла определиться, да,
умная или красивая,
да? Да, умная или красивая, вот хоть разорвись. И вот это то, что происходит с душой. Рано или поздно ей приходится определиться, какая она, умная или красивая. Ну, то есть, где ее дом, в духовном мире или в материальном. Как это относится к нашей теме? Смотрите, итак, душа может соприкасаться только с одной реальностью, или с материальной, или с духовной. Так вот, фокус в том, что если душа соприкасается с материальной энергией, то даже когда она будет читать священные писания, она все равно будет из них извлекать материальные уроки. То есть она не поймет суть, да, смысл, который заложен в священных писаниях. Понимаете, в чем дело? У нас уже, у каждого уже есть опыт. То есть мы все знаем значение слов, всех слов, с которыми соприкасаемся в повседневной жизни. И когда эти же слова мы встречаем в священных писаниях, мы на автомате, да, вот, повинуясь диктату ума, мы эти слова наполняем привычным для себя смыслом. Например, ну, классический пример, да, человек читает заповедь «Не убий», да, и ум сразу ему говорит: «Да-да-да, как это правильно, как это верно, нельзя убивать». Но нельзя убивать кого? Да, нельзя убивать живых существ. А живые – это кто? Живые – это те, у кого есть душа. А все, у кого нет души, они не живые по-настоящему, это просто биороботы какие-то. Вот. К ним эта заповедь не распространяется. А у кого есть душа? И ум сразу отвечает: душа есть у того, у кого я считаю, что она есть. То есть у тех, кто мне нравится. Те, кто мне нравится, у них есть душа. А кто мне не нравится, у них души нет. Все. И это правильно. Я сказал правильно. И я так и буду жить. И то есть, понимаете, да, дело. И часто из-за этого разумные люди, они отворачиваются от священных писаний. Они говорят: на основе этих священных писаний религиозные войны разворачиваются, да, развязываются. Люди убивают друг друга, основываясь на священных писаниях. Да что за писания такие? Мы не хотим с ними иметь ничего общего. Вот. И это справедливый упрек. Но он справедлив только в отношении тех, кто живет на основе ума или разума, да, не имея откровения. Таким разумным людям ему как раз вот и нужно попытаться объяснить, что это к тому, что заложено в священных писаниях, то, что в них вложено, не имеет никакого отношения. Священное писание вообще о другом. Дай Бог, чтобы у этих разумных людей у них был какой-то опыт соприкосновения вот с этим откровением, да, с пониманием того, что есть вещи, которые невозможно описать словами. И если они это переживали, они могут понять, что священные писания, они вот как раз об этом, а не о чем-то ином. Вот. Если же у них такого опыта нет, они просто станут атеистами, только и всего. Вот. И еще одна как бы сложность вот на этом пути ученичества в том, что я соприкасаюсь с окружающим меня миром через вот чувства, ум и разум. Хочу я того или нет, они у меня есть, они предоставляют мне информацию. И мне нужно научиться одухотворять их. Мне нужно вот эту материальную информацию привносить божественную энергию. Научиться фактически по-другому оценивать все, что со мной происходит. Такой, знаете, может быть пример, когда два человека, они смотрят на одну и ту же вещь, но видят совершенно разное. У меня был один мой знакомый очень хороший, он описал свой пример. Это монах. И он некоторое время назад он жил в одной комнате с другим монахом, таким продвинутым, что называется. Да, сейчас этот монах, он странствующий проповедник, и он огромное просто влияние оказывает на людей. Тогда они жили вместе, и вот тот мой собеседник, мой знакомый, вот, он никак не мог понять одной такой неприятной вещи. они много общались со студентами, оба этих монаха. А студенты люди простые, да, как вот загорелось, захотелось им пообщаться о духовном, и они приходят в любое время. Ну, дело молодое, режим, так сказать, жизни ненормированный. Вот. В ночью, не ночью, когда угодно. Под шофе же бывает, просто приходят, стучат, говорят: братья, открывайте, душа горит, хочу о Боге поговорить. И вот этот мой знакомый, он говорит: знаешь, я все время раздражался, как они не понимают, что они не могут прийти не вовремя. А второй-то этот монах, да, его сосед по комнате, а он больной тем более человек, у него реально очень серьезная проблема со здоровьем была. Мой знакомый говорит: ну как эти студенты не понимают, что больной человек, что ему нужно отдохнуть, чего они лезут к нему? Вот. И его сосед, ну, однажды это почувствовал, вот это вот умонастроение, вот, что он, ну, так плохо к этим студентам-то относится. Он посмотрел как-то однажды в глаза и говорит: посмотри на этих студентов. Какие это замечательные души, какие это прекрасные верующие, какие это прекрасные ученики. И мой знакомый сказал: знаешь, говорит, я тогда понял, что мы смотрим на них совершенно по-разному. Я вижу просто надоедливых студентов, а он видит души, которые ищут Бога. И что самое смешное, студенты это чувствуют. И поэтому они все время идут к нему, а не ко мне. И этот вот момент, он стал поворотным, наверное, одним из самых ярких духовных впечатлений для этого моего знакомого. Вот. И он с тех пор понял, что происходить может все, что угодно. Вопрос в том, что я вижу. И у каждого из нас есть эта свобода. Что видеть? Видеть то, что предлагает ум или разум, или видеть то, что предлагает душа. Это наша свобода, на нее никто не покушается, ее никто не может у нас отобрать. Кого я вижу? Задайте себе этот вопрос. Да, кого я вижу? Это неправильно себя ведущая муж и жена, которые, с моей точки зрения, не имеют представления о обязанностях мужа или жены в семье. Это дети неблагодарные, это родители уже, которые все время лезут в мою жизнь. Это коллеги по работе, которые совершенно не понимают, какое счастье выпало им. Кто рядом с ними вообще тут трудится? Я великий. Кого я вижу? Или все-таки я вижу, ну, искренних людей, которые пытаются делать лучшее из того, на что они способны. В современной психологии есть 5 принципов Милтона Эриксона. Такая гуманистическая традиция очень интересная. И один из этих 5 принципов – это то, что все люди делают лучшее из того, что возможно. Они прямо, эти психологи в этом направлении, они целенаправленно развивают свою способность смотреть на людей, и что бы люди ни делали – понимать, что намерение у этих людей делать самое лучшее. Да, может быть, они как бы не знают, как это можно сделать по-другому. Например, человек ищет любви, но не может найти ее иначе, кроме как вот в ругани или в драке, или в употреблении алкоголя. Но он ищет любви. И если я это понимаю, у меня появляется шанс поговорить с ним, ну, сблизиться, да, ближе, от сердца к сердцу. Помните, да, в прошлый раз я рассказывал эту историю о духовном учителе, который говорил с бандитом. И бандит сказал, что это человек первый, кто увидел в нем, в этом бандите, человека.
Да, да.
Это как раз, это выбор. Это мой выбор. Это тренировка. Точно так же, как мы делаем физические упражнения и становимся сильнее, точно так же у меня развивается и эта способность выбирать, что я вижу. И ум по привычке, он будет тянуть одеяло на себя, он будет обвинять других людей, он будет видеть в них недостатки и убеждать меня в том, что они плохие. Но я могу выбрать и не согласиться с этим. И постараться увидеть то, что стоит за всем тем поведением, которое так меня раздражает. Я могу постараться увидеть душу. И если я буду тренироваться этим, в этом у меня будет развиваться такая способность. Я не говорю, что это просто. У меня нет простых рецептов. Простите, если кто-то ждет этого. Я не могу сказать: примите вот такие-то таблеточки в такой-то комбинации, в такое-то время, ложитесь спать, и ночью вам будет откровение. Ну, это обман. Но я знаю, что есть постепенный путь. И это не моя фантазия, да? Это то, что написано в священных писаниях, то, о чем говорят те, кто идут по этому пути уже дольше, чем я. Я вижу, как это происходит в жизни других людей. В какой-то мере это начинает происходить в моей жизни, поэтому я знаю, что этот вариант работает. Это вариант ученичества. Он не относится к конкретной, еще раз повторю, духовной традиции. Ученичество – это то, что это суть, да, это то, что является основой любого духовного поиска. И если я ученик, я везде сумею найти Бога. Но если у меня нет этого состояния, я не живу, не развиваю в себе способность быть учеником, то какое бы положение в церковной иерархии я не занял бы. И кем бы меня ни считали, я никогда не встречу Бога. Ну, шанс, конечно, есть, но исчезающий малый, что называется. И дальше мы с вами будем говорить о том, как быть учеником, какие этапы существуют в этом процессе. Олесь, пока понятно, нормально?
Да, мне пока все понятно, но, как всегда, если нашим слушателям что-то не ясно или что-то хочется уточнить, можно звонить по нашему скайпу, можно уже, даже, я думаю, в ближайшие минуты мы примем звонок, когда это будет уместно. Наш логин в скайпе Веда Радио, одним словом, и также наш сайт vedaradio.fm принимает ваши вопросы в письменном виде, в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Вот, мы можем продолжать пока.
Хорошо. Итак, все начинается с того, что если человек решил, что да, ему это интересно, я хочу попробовать найти что-то, чего не может предложить мне ни одна, так сказать, обычная мечта, он становится начинающим учеником. Я помню свой этот вот жизненный этап. Я тогда работал в больнице, и у меня уже начинала строиться карьера. То есть я уже точно знал, что со мной будет через 2 года, что со мной будет через 5 лет, какая у меня такая должность, какая зарплата и все остальное будет вот через это время. И, в общем, все было нормально и хорошо. Единственная такая вот мелочь, которая меня не давала жить спокойно, это то, что все эти мечты, они были, как бы, все эти планы, они были, ну, реально достижимы. Ну, то есть ты просто как бы глупости не делай, да, и это с тобой произойдет. То есть ты это все получишь. И я вот не мог тогда это четко сформулировать. Сейчас я понимаю, что это было. Во всем этом не было жизни, да, во всем этом не было меня. То есть этот путь мог пройти кто угодно. То есть любой человек, который бы закончил институт и который бы пошел работать в больницу, в принципе, при соблюдении определенных условий, точно так же, как я, мог бы эту карьеру сделать. И меня все время вот беспокоил этот вопрос. Ну, если на это способен любой, да, а вот на что способен именно я? То есть, если это место, оно как бы, ну, само по себе, что со мной, что без меня, ну, святое место пусто не бывает. То есть, поэтому пути может пройти кто угодно. А существует ли путь, который вот только мой? То есть, сделать что-то, чего не может больше никто, только я. По-настоящему, там, где я раскроюсь в полной мере. И вот это заставило меня тогда искать, в общем, привело в конечном счете к духовной практике. Но вот это ощущение внутреннего неудовлетворения от, в принципе, хороших и правильных вещей, но вот это ощущение, что не мое. Ну вот, правильное, хорошее, но не мое. И оно заставляет человека начать искать. И в начале неизбежно практически человек, начинающий ученик, он совершит ошибки. Я их сам совершил, поэтому я могу спокойно об этом говорить. Да? Имею право. Так вот, первая ошибка, она заключается в том, что человек думает, что быть учеником, это значит как бы быть в пассивном состоянии. То есть это, ну, тебе что-то говорят, а ты что-то делаешь. Ну, то есть мне говорят, а я делаю. Знаете, как вот ученик, он такой, как птенчик с раскрытым клювиком, который учитель кладет вот в зерна священной мудрости. То есть ошибка в чем? Я думаю, что я развиваюсь за счет того, что со мной делает мой учитель. Вот примерно так. То есть пассивная позиция в этом смысле. Олеся, это понятно, как вот?
Да, ясно. Просто вот не думать ни о чем, просто слушать.
Да, это вообще классно. Это просто, знаете, вот это даже такой штамп, который в мультфильмах, там часто, когда учитель говорит, да, учитель, Вот это вот так, вот это положение. Это начинающий ученик. Это неплохо, да, то есть это на начальном этапе это вполне допустимо, но долго на этом задерживаться нельзя. В священных писаниях в этом смысле часто другая связка терминов используется, не учитель и ученик, а слуга и господин, с тем же самым смыслом. И если этого не знать, то человек может подумать, что меня делают слугой, меня делают рабом, меня пытаются унизить как-то, меня пытаются загнать в рабство. Это плохо, мне это не нравится. Но здесь смысл другой. Слуга и господин – это ученик и учитель. И смысл этих метафор, он очень интересен и неожиданен. Потому что, Олеся, скажите, как вы думаете, кто от кого зависит? Слуга от господина или господин от слуги?
Ну, слуга от господина, конечно.
А вот и нет. На самом деле нет. Потому что, почему, кто такой господин? Это тот, кого кто-то согласился считать господином. Если меня считают господином, да, у меня есть это положение, но как только меня перестали таковым считать, да, все, я могу лишиться своего положения. Таким образом, господин – это неустойчивая позиция. Она зависит от окружающих. Считают они меня таким? Все, я на коне. Перестали они меня считать таковым? Все, я никто. То есть я завишу от их решения, от их мнения. В то время как перестать быть слугой невозможно, потому что это мое решение. Я не завишу в нем ни от кого. Я решил, что я служу для других. То есть, понимаете, служить, что такое служить? Это значит, что я могу что-то дать. Господин – это тот, кому дают. Могут дать, а могут и не дать. Но если я решаю, что я буду отдавать, для этого у меня есть возможность всегда. Понимаете, да, эту вот логику?
Да, да, теперь все ясно стало.
То есть, на самом деле, господин зависит от слуги. И точно так же учитель – это внешнее положение, оно относительное. Я могу быть учителем только в том случае, если кто-то меня считает учеником. Но если я ученик, я независим ни от кого, я всегда… Учиться я могу всегда. А учить – только если кто-то соглашается, чтобы я его учил. Угу. Понимаете, да, эту тему?
Да, очень понятно вы объяснили.
Итак, поэтому вот с этой точки зрения очень интересно понятие ложного истинного учителя. Ложный учитель – это тот, кто считает себя учителем. Он привязался к своему относительному вот этому положению, неустойчивому, внешнему. Он привязался к своему статусу. Он привязан к своим ученикам. Он зависит от них. И поэтому наступит обязательно момент, когда он им соврет, солжет. Он не сможет сказать им правду из боязни потерять свое положение, из боязни, что ученики обидятся и уйдут. Настоящий учитель – это в первую очередь ученик. Он продолжает быть учеником. И поэтому он абсолютно свободен, он независим. Он всегда будет говорить правду. Потому что даже если ученик окажется не готов и не сможет это принять, он ничего не потеряет. Он был учеником, и он остался учеником. А учитель – это внешнее положение. Ну, на сегодня есть, завтра нет. Это вообще не проблема. С этой точки зрения, вот все эти выражения в священных писаниях, что будь равнодушен к почестям, будь равнодушен к оскорблениям. Да? Нужно правильно понять смысл этого. Это может только настоящий ученик. Потому что его жизнь, она внутри. Он ищет Бога, он продолжает этот процесс поиска, никогда на нем не останавливается. Как только он остановился и оглянулся вокруг, да, а что тут есть еще интересного? Все, в этот момент он перестал быть учеником, он стал обычным человеком, да, он потерял свое ученичество. Он привязался к внешним, к иллюзорным вещам. Вот. И начинающий ученик, да, возвращаемся к этой теме, так вот ошибка, которую он совершает, он думает, что успех в обучении – это занять положение учителя. То есть, если меня начали признавать, если ко мне приходят и говорят, а расскажите мне, а прочитайте лекцию на радио, да, то это значит мой успех. Но думать, что я учитель – это гордыня, это гордость. Гордыня – это непонимание того, что единственная квалификация у человека – это быть учеником. Еще раз, учитель – это внешнее. Это только потому, что кто-то согласился меня считать учителем. Но на самом деле я ученик и только лишь. Я им был, буду и останусь им. Вот. И начинающий ученик, когда он смотрит на своего учителя, он видит обычно внешнее положение. Он видит почести, которые ему оказывают. Он видит знания писаний, эрудицию. Он видит уважение, которое ему оказывают, там, пожертвования, которые дают, как его слушаются. Вот. Но он не видит суть. Он не видит, что в первую очередь это ученик. Он не понимает истинного величия личности духовника, личности духовного наставника. Потому что, ну и он знает, что ему нужно кланяться, и он кланяется. Но он кланяется именно внешнему положению. А кланяться нужно тому, что это ученик. Это очень интересный вопрос для самодиагностики. Этот вопрос можно задать самому себе. Когда я смотрю на своего духовного учителя, кого я вижу? Да? Я вижу вот именно такого святого, такого возвышенного, такого сияющего, или я вижу ученика. Если я путаницу вот эту, если у меня происходит в голове эта путаница, я никогда не пойму, о чем он говорит. То есть я могу запомнить, я могу даже пересказывать, я могу даже пытаться интерпретировать, но я не пойму. Вот. И эта проблема, она есть у абсолютного большинства ищущих людей, абсолютного большинства учеников. И очень интересный признак, да, по которому это можно распознать. Начинающий ученик, он боится задавать вопросы. Олеся, как вы думаете, почему ученик боится задать вопросы?
Может быть, боится выглядеть глупым?
Конечно, конечно. Потому что он беспокоится не о том, чтобы получить откровение, да, чтобы понять абсолютную истину. Он беспокоится о сохранении своего статуса, вот этой внешней стороны медали. И поэтому мы просто принимаем на веру, да, или просто как бы слепо принимаем наставление духовного учителя. Мы не выясняем, а о чем вообще идет речь. Есть такое интересное, такой пример. История, когда ученик он пришел к своему духовному учителю и спросил: «Дорогой духовный учитель, пожалуйста, научите меня видеть луну. Вот много про нее слышал, говорят, такая красивая штука, полезно на нее смотреть, а вообще там много мистических вещей с ней связано. Ни разу не видел. Научите меня видеть луну». И учитель говорит: «Никаких проблем. Вот видишь, дерево стоит». «Вижу», отвечает ученик. «Смотри на дерево, увидишь луну». И ученик, который слепо принимает наставление учителя, он, знаете, приходит очень близко прямо к дереву, подходит и начинает очень внимательно его изучать. Он видит трещинки в коре, муравьи, которые ползают, листочки, почки, там яблочки, и что там у него еще на этом дереве выросло, гусеничка вот тут вот проползла, птичка на веточку села. Он очень внимательно, он очень точно следует указанию своего духовного учителя. Но дело в том, что луна не растет на ветках дерева. И духовный учитель это прекрасно знает. И он говорит: дерево всего лишь указывает направление, в котором нужно смотреть, чтобы увидеть луну. Смотри на дерево, увидишь луну. Это правильно. Но пойми, что дело не в дереве. Дерево это всего лишь инструмент. Так вот, начинающие ученики, им неинтересно вдумываться в смысл. Да? Им неинтересно то направление, которое указывает наставление духовного учителя. Их интересуют просто сами наставления. Вот. Они очень смиренно, очень качественно выполняют это наставление, но, к сожалению, так и не видят луну. Олеся, понятна эта идея?
Да, да, понятно все.
Угу. Что-то вы как-то так вот... Грустно это.
Нет, все ясно, даже не знаю, что еще добавить. Все ясно.
Хорошо. Да, кстати, оборотная сторона медали, вот этого боязни задавать вопросов, это задавать слишком много вопросов. Да, то есть я погружаюсь в теорию, я погружаюсь как бы в детали какие-то, вместо того, чтобы ну, следовать по пути. Есть такой пример интересный про сову, которая утверждала, что солнце не существует. И для совы это на самом деле так, да, потому что ну, она ночное животное, ночная птица. Вот, и сова говорила, солнце не существует. Вот сколько летала, ни разу не видела. И причем дело происходило днем, и ей говорили, так ты открой глаза, увидишь солнце. Она говорит, какой смысл открывать мне глаза? Я же и так знаю, что его нет. Вы меня убедите, что оно существует. Я тогда открою глаза, а просто так, вот понапрасну. Да, смысл вот время и силы тратить. Нет, докажите, что солнце есть, открою глаза. Не докажете, извините, я и так знаю, что его нет. Так вот, очень многие ученики, они требуют, чтобы им сначала доказали, что откровения существуют, и потом они начнут свои поиски. Но так не бывает. Как там? Утром деньги, вечером стулья. Да, можно по-разному, но деньги вперед. Uh-huh. И также здесь. Сначала я делаю, сначала я практикую, потом я получаю доказательства, свои собственные. Словами, мы уже говорили об этом, откровения не передашь. Но начинающий ученик, он иногда вот совершает такую ошибку, он требует, вы мне объясните, как, вы объясните, что это, и я тогда начну искать. Но это объяснить невозможно, это можно только пережить. Иногда по милости, по своей и сострадания духовный учитель, он может человеку показать это откровение. То есть поделиться своим откровением. Но это только в том случае бывает, если человек, он не заражен гордыней. Если это не сделает его... Ну, просто на этом, знаете, духовный путь человека может остановиться. Он может сказать, а, все, я понял, я получил откровение, мне больше ничего не надо, всем спасибо, все свободны. И очень многие люди, к сожалению, склонны к такому варианту, поэтому не так часто можно увидеть, что человек, который обладает откровением, он прямо берет и им делится. Это не потому, что он жадный. Это потому, что просто это может, слишком рано. Да, это может разрушить ученика. Вот. Ну и, наконец, третий признак начинающего ученика. Этим все не исчерпывается, но это как бы такие ключевые моменты, на которые нужно уметь заметить себе вовремя, чтобы не наступать на эти грабли. Возможно, это главный вот признак, о котором мы сейчас поговорим. Начинающий ученик, он всячески избегает ответственности за свою духовную жизнь. То есть та подмена вот в понятиях ученика и учителя, да, о которой мы говорили в начале, то есть то, что нам очень удобно, когда мы находимся, где от меня ничего не зависит, а все зависит от духовного учителя, она как раз вот заставляет меня избегать ответственности. Потому что ответственность находится в сфере духа, да, в сфере откровения. А безответственность – это иллюзия, это ум, разум, чувства. И безответственность, она приводит к тому, что человек, он к чему-то, знаете, привязывается вот к внешним каким-то вещам и ожидает милости. То есть, о, я нашел истинного духовного учителя, наконец-то кто-то обо мне позаботится, кто-то решит все мои проблемы. Наконец-то кто-то сделает что-то с моим женой, с моим мужем, вернее, или с моей женой, или с моими детьми. Понимаете, но это ошибка. Никто... ничего с моей жизнью не сделает. Это моя жизнь. Единственный, кто с ней может что-то сделать, это я сам. Больше никто. Думать как-то по-другому – это самоубийство. Это иллюзия. Но человек, он ищет вот того, на кого можно, кому можно сесть на шею и свесить ножки. И самое главное – это, знаете, бонус, который, дополнительный бонус, который человек при этом приобретает, это то, что потом в этом человеке я смогу замечательным образом разочароваться. Будет кто-то, на кого я смогу свалить ответственность за мою неудавшуюся жизнь. Скажу, да, обо мне не позаботились. Мне уделили мало внимания. Мне никто не сострадал, кругом одни бесчувственные люди. Никто не отнесся ко мне с вниманием по-человечески. Они все эгоисты, они только вот прикрываются духовными словами. А на самом деле им на меня было всем наплевать. Никто меня не любит. Вот. И это просто иллюзия, да, это бессознательная жизнь. Это игрушки, в которые очень многие люди играют, находясь в духовной практике, в духовной традиции. Какой-то вот морально такое мазохистское удовлетворение они от этого, конечно, получают, вот, но получить откровение таким образом просто невозможно. Вот. То есть, еще раз, самая серьезная ошибка, которую мы можем совершить в духовной жизни, это начать считать, что я получаю от гуру, от духовного учителя знания или милость, что он решает мои проблемы, что он обо мне позаботится, что он меня спасет. А я весь такой беспомощный, зависимый, я нуждающийся, пожалуйста, удовлетворите мои потребности, помогите мне. Вот. На каком-то этапе это как бы допустимо, да, ну, человек только приходит, и он, ну, он по-другому просто не умеет, он еще ничего не знает. И поэтому на начальном этапе гуру, духовные учителя, духовники, наставники, они идут на поводу, ну, не на поводу, не так правильно сказал, они идут немножко навстречу, да, они немножко подыгрывают нам, чтобы мы укрепились, чтобы мы, ну, немножко окрепли духовно, почувствовали себя в защищенном состоянии, в безопасности. Но долго вот в эти игрушки заигрываться не стоит, потому что, знаете, это такое варенье, в котором замечательно можно утонуть. Вот. И поэтому рано или поздно я из начинающего ученика должен стать уже учеником продвинутым, ну или учеником такого среднего, по крайней мере, уровня. Вот. Но о том, как это, мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Ага. Хорошо?
Хорошо, да.
Вот. Хорошо. Да-да-да.
Да, что-то напоследок, давайте мы вас дослушаем.
Да. Напоследок несколько таких, знаете, фраз, по которым можно распознать ложного ученика. То есть это слова, которые, ну, их прям можно записать и следить за тем, сколько раз я их произношу в течение дня. Первая фраза, одна из самых таких ярких, она как раз так и звучит. «Я самый». Я самый. Вот эта фраза ложного ученика. Неважно, какой именно самый. Самый лучший или самый худший. Неважно. Главное, что самый. Вот самый – это признак гордости. У меня есть чем гордиться. Я отличаюсь от других. Вот эта фраза, она не так без... Она, ну, смешная, конечно, с одной стороны. Но она не так безвредна, как кажется. На самом деле, эта фраза очень-очень опасная. Потому что она развивает гордость. У меня есть что-то, чем я отличаюсь от других. Она так заставляет человека думать о себе. И как только он идет на поводу у этого, я самый, допустим, я лучше всех знаю, как правильно. Да, или я точнее всех вот знаю, как правильно. Я уверен в своей правоте. Ну, по-разному это все может звучать, но идея именно такая. Я самый. Это те самые догмы, о которых мы говорили вот вчера, в прошлый раз и в этот. Это проделки ума. Так вот, эта гордость, если ее вовремя не отследить и не остановить себя в ней, она приведет к иллюзии. Иллюзия, которая будет заключаться в том, что раз я самый, и у меня есть что-то важное, чего нет у других, то все окружающие должны обязательно с этим считаться. Они должны меня уважать за то, что у меня есть. Они должны прислушиваться ко мне. Они должны учитывать мое мнение. Вот. А в идеале они просто должны молчать и слушать, что я говорю. И поскольку окружающие, естественно, на самом деле, конечно же, ничего этого не должны, я начинаю раздражаться. И очень быстро человек перестает заниматься духовной практикой, потому что он уже не может молиться. Да? Он думает о том, как меня обидели, как меня не услышали, как ко мне не прислушались, не обратили внимания. Это все вместо молитвы. То есть это разрушает духовную жизнь. Вот это безвинно, такая, на первый взгляд, такая невинная совершенно фраза, но я самый. А другая расхожая фраза, которая встречается у ложного ученика, не знаю, что мне делать. Ой, я не знаю, что мне делать, вот скажите мне. Или оборотная сторона медали, я сделаю все, что скажете. Это то же самое, да? Я отказываюсь думать, я отказываюсь брать ответственность. Дело не в том, правильно я думаю или неправильно. Я могу совершать ошибки, и это нормально. Но главное, что я пытаюсь, я занимаю активную позицию. Я учусь наконец-то. Процесс ученичества – это процесс совершения ошибок. Чем больше ошибок совершишь, тем дальше пройдешь. Чем сильнее боишься ошибок, тем медленнее будет твое продвижение. Волков боятся в лес не ходить. Вот здесь действует этот принцип. К ученику он относится в полной мере. И не знаю, что мне делать, я сделаю все, что угодно. Я не хочу учиться, я боюсь ошибок. И я не буду прогрессировать фактически. Вот. Просьба, да, пролейте, благословите меня. Ну или это означает, решите все мои проблемы. Очень часто, ну не часто, ну так, ну нередко, по крайней мере, духовные учителя, они даже ругаются на своих учеников, когда те приходят и просят благословений. Потому что все благословения уже есть. Да? А люди просто хотят, что называется, на халяву, да, получить там деньги, процветание, славу. Был смешной случай такой, это вот с Шрилой Прабхупадой, который учение вид принес на Запад. Он однажды ехал в Индии в поезде. со своими учениками, он ехал в купе, ученики стояли в коридоре, там что-то обсуждали. И два местных индусика, они решили, ну это такая распространенная практика, была просить у садху, у святых благословения. И два индуса, они решили пробиться к Шриле Прабхупаде, к садху, и попросить благословения. Вот. Ученики понимают, что духовный учитель устал, что он занят очень сильно. Он работает, переводит книги на английский язык. И они пытались этих индусов, так сказать, не пустить. Но те, будучи очень решительными людьми, они все-таки проникли в купе. Очень смиренно пришли, там поклонились, каким-то образом уместились. Вот сказали: «О, возвышенный, о святой, пожалуйста, дайте нам благословений». И Шрила Прабхупада у них спросил: «А какие благословения вы вообще хотите?» И один сказал: «А у меня вот нога сильно болит, ушиб. Хочу, чтобы не болело». А второй говорит: «А у меня полиция права водительские отобрала, пусть вернет». Шрила Прабхупада посмотрел на них и сказал: «Я могу вам дать благословение, что вы станете саньяси, то есть монахами, да, отреченными, вот, оставите все, что у вас есть, и вернетесь к Богу в этой жизни». Индусы подумали, сказали: «Спасибо, мы, пожалуй, пойдем. Не надо нам таких благословений». Так вот, очень часто, когда люди просят благословения, они просят халявы. Да, я не хочу ничего делать, а вы дайте вот благословение, поделитесь тем, чем-то, что у вас такое вот есть, волшебное, да, мистическое, своей силой, и, там, еще чем, энергией какой-нибудь. Вот. А я так вот ничего делать не буду, она: «Хопа, ну-ка, золотая рыбка, да, сделай-ка мне новое корыто, новую избу, столбовую дворянку и так далее». Вот. Еще один вариант, тоже достаточно распространенный, когда ученик, он приходит к духовному учителю с вопросом, но при этом он четко знает, какой ответ хочет получить. Я однажды слышал, как ученик, он пришел, ну это, знаете, есть такая шутка вообще сначала, когда ученик приходит к духовному учителю и говорит: «Дорогой духовный учитель, скажите, какое вы хотите служение, чтобы я выполнил?» Духовный учитель говорит: «Ну, вот такое вот». Ученик: «А вот и не вгадали».
Да.
Я просто сам был свидетелем однажды, когда ученик, он приходит и задает вопрос, и учитель отвечает, а ученик говорит: «Нет, ну подождите, а вот так вот. Учитель говорит: «Ну нет, ну потому что, ну вот так, как я тебе сказал. Ну подождите, а вот, ну а разве не так?» Учитель говорит: «Нет, не так, вот так, как я тебе сказал». Говорит: «Ну подождите, ну вот если вот так», ну вот так намекает, что духовный учитель: «Ну вы уже скажите так, как мне хочется услышать». Под конец уже духовный учитель, он чуть ли не кричал: «Ну я не могу тебе врать, да, я обязан, моя обязанность говорить тебе правду. Правда, это в священных писаниях написано так, как я тебе сказал. Я не виноват, что ты хочешь услышать. Я должен сказать тебе правду, попробуй это услышать». И поэтому говорится, что для того, чтобы быть учеником, одно из качеств необходимых – это большое-большое мужество. Мужество человеку требуется для того, чтобы встретиться с правдой. Не с тем, что я хочу, а именно с правдой, с абсолютной истиной. Вот. Ну и еще один, пожалуй, такой интересный момент, тоже ложный ученик, он часто, знаете, он условия ставит. То есть я буду делать, если мне за это, или если мне при этом… У меня с этой фразой связан свой такой опыт неприятный. Я вот честно, ну я просто, может быть, не очень как бы это скромно рассказывать о себе, но это то, что было со мной, как бы я вот просто вот на своей шкуре, что называется, испытал. Потому что был момент, когда я в течение года, это жил в монастыре, тогда был такой интересный момент. И через год жизни в монастыре, казалось бы, ну, святое место, вообще все условия для духовной практики. Я сам себе, как врач, поставил диагноз депрессии. Потому что мне, ну, так плохо было, мне, в общем, я отвратительно себя чувствовал. Я ощущал себя брошенным, вот все было ужасно. Меня окружали люди, которые вот плохие просто. Ну, это, знаете, вот весь мир в черных красках просто. Я не мог, я главное понимал, что что-то не то происходит, но никак не мог понять, почему. И только благодаря помощи как раз вот тех, кто уже дальше прошел по духовному пути, то есть наставников, я в какой-то момент, к счастью, понял, что причина вот этого моего плачевного состояния такого, она была в том, что у меня были условия. Я говорю, потому что да, я пришел в монастырь, но за это мне должны обращать внимание, должны говорить, какой я классный, должны прославлять меня за это, да? Должны создавать особые условия какие-то для проживания. А на самом-то деле все не так. Ведь в монастырь-то люди приходят для того, чтобы отдавать, а не получать. Но вот эта вот подсознательная идея, что я ставлю условия, при которых я согласен там что-то делать, вот она меня привела просто к депрессии. И это был, конечно, очень печальный год в моей жизни, но когда я это понял и заметил, вы знаете, это один из самых ценных вот этих переживаний, опыт очень ценный для меня. И сейчас я понимаю, что это не самая большая цена, которую я за него заплатил. Мне повезло в этом смысле, что рядом были люди, которые позволили мне это понять. Но вот это ложное ученичество, оно превращает жизнь в пытку, оно превращает жизнь в муку. Ни в коем случае на нем нельзя застревать долго, потому что это просто кошмар, это вообще крайне печальная жизнь. Никому не советую, в общем. Вот, надо двигаться дальше. Но о том, как это, мы поговорим еще раз в следующий раз.
Хорошо, договорились. Спасибо вам за сегодняшний эфир. У нас один вопрос только от Аллы. Ситуация сейчас мы узнаем, в чем ситуация. Видимо, личная какая-то проблема. Недавно я стала встречаться с молодым человеком, пишет Алла. Он говорит, что хочет, чтобы я ему доверяла, рассказывала все, не стеснялась проявлять свои эмоции. А по факту, когда я начинаю проявлять откровенность или делиться мыслями, иногда слышу: «Хватит, это ерунда, ты слишком все близко к сердцу принимаешь, будь проще». От таких слов у меня пропадает желание откровенничать. Я сказала ему, что мне это неприятно, вроде извиняется, но потом все повторяется. Что делать? Перестать общаться или, может, как-то по-другому объяснить?
То, что вот как бы вот на уровне вопроса-ответа. Знаете, может быть, немножко это грубо прозвучит. Не бывает безнадежных ситуаций. И не бывает безнадежных людей. Если я в это верю, если я действительно таких отношений хочу, вот, откровенных, да, от сердца к сердцу, то надо просто продолжать. Надо просто продолжать. И тут один только нюанс есть. Нужно обязательно человеку предупреждать, что я сейчас тебе скажу о важном. Потому что если у человека навыка нет отделять зерна от плевел, он просто может терять вот это ваше откровение, вашу попытку поделиться сокровенным в обычном шумовом потоке, вот в обычном этом потоке информации. То есть он может просто не понимать действительно, что вы делитесь с ним важным. Что это не какие-то не сентименты, да, не какие-то вот просто вот пустые переживания. А это действительно для вас очень-очень важно. Вы предупреждайте вообще человека о том, что сейчас будете говорить именно об этом, чтобы он мог настроиться немножко. Но второй момент, который нужно учитывать, это нужно не всем людям. Реально не всем. Я не знаю, как конкретно в этой ситуации. Да? Иногда бывает, что люди, даже говоря правильные вещи, на самом деле их не хотят. И это тоже нужно учитывать, что такое тоже может быть. Вот. Причем вот эти два варианта, о которых мы говорим, они один не исключает другого. Может быть, сейчас человек не готов слушать о важном, о сокровенном, о том, что у вас на сердце действительно. Но не факт, что он не может этому научиться. И если вы действительно хотите с этим человеком развивать отношения, то тогда, скорее всего, на это потребуется время. То есть в священных писаниях по этому поводу существует два, на первый взгляд, исключающих утверждения. Первое, что любовь, один из аспектов, которые развивают любовь, это раскрывать сердце, то есть делиться сокровенным и выслушивать сокровенное. Но с другой стороны, в других священных писаниях говорится, смотрите, кому открываете сердце. Не со всеми это нужно делать. Поэтому, если это ваш человек, если вы готовы, что вот с ним вы хотите провести свою жизнь, то развивайте любовь. Постепенно, аккуратно, деликатно. То есть не надо все сразу вываливать. Человек же может испугаться. Он действительно может просто с непривычкой. Это, ну, это ошарашивающее просто впечатление производит. Понемножку, дозированно. Говорите, ты знаешь, вот сейчас мне нужно сказать, вот о важном тебе сказать. И какую-то часть говорите, чтобы человек постепенно приучался к этому. Он понимал, что между вами такие отношения, в которых это можно сделать. Что вы доверяете ему. И тогда он начнет ценить это постепенно. Вот. Но если ему это не надо, тогда, то есть если у него есть, там, просто он решает, на уровне ума буду жить, да, без всяких там откровений, без откровенности, без от сердца к сердцу, тогда вам нужно решить, согласны вы с этим или нет. Тогда просто нужны другие люди. То есть с этим человеком одни отношения, а вот открывать сердце и выслушивать сокровенное, где-то в другом месте, в другом обществе. У меня есть такое, знаете, интересное, в смысле, есть несколько групп такого вот общения близкого, в которых группы духовного общения, да, как раз люди, ищущие Бога, в которых просто, я знаю, я сам просто в них периодически принимаю участие, там действуют правила. Правило говорить только о важном, не говорить о ерунде. Не говорить о том, что я прочитал или услышал, какое священное писание я могу процитировать. Нет. Говорить только о том, что действительно важно, что беспокоит, без чего жить не могу. То есть сокровенное – это то, что можно распознать по одному простому признаку. Если я… это вот о вопросах, да, речь идет. Если я не получу ответ на этот вопрос, я просто умру. Вот если такого вопроса нет, лучше просто в таких группах правила, лучше рот не раскрывать, лучше промолчать. Но это будет по-честному. То есть люди делятся только тем, что действительно важно. Но когда это получается, совершенно потрясающая атмосфера формируется. Просто, знаете, вот ощущение, что вот это откровение, божественная, вот духовная энергия, она рядом. Ощущение присутствия Бога. Ум молчит, разум молчит, и слова могут вообще не произноситься. Но каждый чувствует, что вот что-то важное происходит. Сердце меняется, происходит трансформация. И такие отношения возможны не со всеми. Я вот к чему. Что я не знаю, подумайте о том, какие отношения у вас с этим молодым человеком. Возможно, что с ним это эмоции, это поддержка, это защита, забота. А возможно, что откровение. Откровенность истинная, она где-то в другом месте. Вот. Либо же вы берете на себя, подчеркиваю, на себя ответственность и развиваете ваши с ним отношения до такого уровня, что он становится готов выслушивать ваши сокровенные вещи и, может быть, даже начнет открывать свое сердце навстречу вам. Невозможного ничего нет. Это вопрос только времени и усилий. Поэтому определитесь для себя, что именно вам нужно. В любом случае, просто не будет, но это то, о чем мы говорим, откровенные отношения, это реальная и абсолютно достижимая вещь.
Спасибо. Спасибо, Александр, что вы ответили на личные вопросы, разобрали конкретную ситуацию нашей слушательницы. На сегодня все, и будем ждать снова встречи на Веда Радио уже через неделю.
Да, в следующий понедельник продолжим.
До свидания.
Всего хорошего, всем спасибо и до свидания.